говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
В эфире авторская программа священника Сергия Генченкова «Вне времени».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Всех вас приветствую! Поздравляю вас с продолжающимся и близящимся уже к завершению апостольским Петровским постом. И, сегодня, конечно, и день Рождества святого пророка, предтечи и крестителя Иоанна вспоминаем, и святых благоверных князей Петра и Февронии, муромских чудотворцев. Их же сегодня у нас день. Поздравляю всех с этим днем. И особенно, конечно, хочется, конечно, сделать акцент на любовь, на семью, на верность. Так вот у нас день этот называется в нашем календаре, уже даже и светском, милостью Божией. То есть мы чтим наших преподобных вместе со всей Святой Церковью. И весь народ наш понимает ценность семьи, любви и верности. Мне бы хотелось, дорогие братья и сестры, несколько слов на эту тему, конечно, сказать. Мы посвящаем любви очень большой процент наших эфиров, я бы так сказал, потому что это по апостолу, если я любви не имею, то я медь звенящая, никакого смысла нет ни в чем. А любовь, с другой стороны, это очень сложно достижимая вещь, которую святой преподобный Иоанн Лествичник поставил на 30-ю ступеньку из 30, то есть это вершина, то, чего нужно достигать. Еще у нас есть заповедь о любви. Господь сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Это новая заповедь. Потому что заповедь «возлюби Бога, возлюби ближнего, как самого себя» – эти заповеди, в принципе, уже были. В книге Второзакония об этом говорится, в Ветхозаветном Моисеевом законе. И, тем не менее, в новой заповеди «да любите друг друга». И вот, конечно, счастье, да, вот счастье человека здесь, на земле, ну, полноценное, стопроцентное, мы, конечно, знаем, это недостижимое, потому что вот все это, но полноценное, да, но все-таки, ведь если мы будем жить по воле Божьей, ведь мы же будем счастливыми, независимо от обстоятельств, правильно? То есть, если мы послушаем того же святого апостола Павла, где он нас настраивает, как надо жить, в чем есть воля Божья, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите. Ну вот там и лежат в этих разных плоскостях вот эти ответы на эти вопросы. Ну и, конечно, надо помнить, что любовь – это плод духовный. Опять же, тот же апостол, только в другом послании, Галатам, плод духовный есть, любовь, радость, мир. Ну, то есть, всегда радуйтесь, это плод духовный. Да, вот, за все благодарите, тоже вера, воздержание, да, это все плоды духовные. Но главный плод – это любовь. И его тут, в данном случае, апостол Павел поставил на первое место. Это мы Евангелие, этот отрывок, прошу прощения, этот отрывок который, кто часто ходит в храм, понимает, что этот отрывок всегда читается, когда прославляются преподобные. Я напоминаю, дорогие братья и сестры, что наш эфир прямой, 8-495-959-59-39, телефон студии радиостанции «Радонеж». Как всегда, будем рады вашим звонкам. Ну и, конечно, вот мне такой, я сегодня решил, очень опять много накопилось ваших вопросов, я решил все-таки посвятить сегодняшний эфир большей частью как раз ответу на эти вопросы. Ну и в ходе, как говорится, наших ответов, я думаю, мы еще поговорим наверняка о деталях, как эту самую любовь дома, чтобы у нас дома была любовь, да, чтобы вот, вот где все начинается, чтобы было все по любви. Вот это очень непросто, да, считается как бы, но давайте будем честными. Зависит это от нас. То есть начинать надо с себя. Заповедь дана мне: возлюби ближнего как самого себя, а не ближнему. Ближнему тоже дана, но он хочет соблюдать, а я, если люблю Бога, я заповедь эту соблюдаю. Вот. Ну, давайте немножечко сегодня действительно попробуем вопрос-ответ. Я с радостью, вы не подумайте, я с радостью отвечаю на ваши вопросы. Вот, потому что это же большое счастье, когда есть вопросы и есть ответы, да, чтобы которые, с милости Божией можно вам дать. Так, сейчас мы посмотрим. Так, это немножко не отсюда. Вот. Ну, давайте. Рава Божия Ольга, когда был установлен апостольский пост? А первое упоминание о апостольском посте — это 3 век, святой Ипполит Римский. Упоминание у него, но там он был не столько как апостольский установлен, сколько те, у кого почему-то не получилось поститься Великим постом, но вот тогда вот здесь, после Пасхи, ну, где-то, чтобы они тоже постились. Но потом это все оформилось действительно в такой апостольский пост, Петров пост, и так вот мы по сей день этому с радостью постимся, постом приятным. Вот, раба Божия Анна. Почему даты Петрова поста меняются каждый год? Это очень такая понятная вещь, потому что есть у нас неподвижные праздники, которые в календаре всегда в один и тот же день. Рождество Христово, Благовещение, Преображение – это в один и тот же день. А есть у нас подвижные праздники. Они зависят от того, когда Пасха. Вот от Пасхи. То есть это праздники Вознесения Господня, Святой Троицы, ну и всех, в том числе и тех праздников, которые приходятся на Великий пост. И сам Великий пост, да, зависит от того, когда Пасха. Но, понятное дело, он ради нее установлен. Вот. И поэтому Петров пост, поскольку фиксированный праздник 12 июля, это день святых первоверховных апостолов Петра и Павла, фиксированный, а Пасха движущаяся. И вот в зависимости от того, когда Пасха, вот поэтому устанавливается каждый год разное количество дней Петрова поста. Раб Божий Иоанн, в чем истинный смысл поста? Ну, этот вопрос, конечно, мы уже с вами поднимали, он такой важнейший вопрос на самом деле, в чем истинный смысл? Истинный смысл поста, конечно, как и во всем, истинный смысл в духовном, да, то есть, чтобы преображался наш дух, чтобы душа наша очищалась, и чтобы мы проводили это время в воздержании. Воздержание – это тоже плод духовный, любовь, радость, мир, воздержание тоже там, да? Вот, это тоже плод духовный, и когда мы его, этот самый плод, растим, то потом дальше мы получаем радость от того, что он у нас есть. Ну и, конечно, важные слова, которые сказал Господь: «Сей род изгоняется только молитвой и постом». Это речь идет в нашем врагах, демонах. Вот, то, конечно, вот это, в этом контексте этот смысл приобретается еще более такой глубокий. Звоночек. Алло, Здравствуйте. Да, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка. Да. Дорогой отец Сергей.
Спасибо,
Дмитрий, Господи. Меня зовут.
Да, да, Дмитрий.
Батюшка, позвольте мне вопрос вот по словам Ефрема Сирина. Можно задать?
Давайте, давайте, конечно.
Да, спасибо. Вот он писал такие строки. «По милости своей Господь врачует и исцеляет от всех беззаконий, грехов и скверн всякого, кто приносит покаяние, потому что он море щедрот». Вот это Ефрем Сирин написал прекрасные строки. «Батюшка, как мне понять, что мое покаяние истинное, а не просто осознавание того, понимание своих грехов, а именно покаяние? Спасибо».
Ага. Ну да, вот это очень ценный вопрос, конечно, о покаянии, потому что, ну да, истинное покаяние, это, собственно, ну давайте упростим, что такое истинное покаяние. Метаноя, изменение ума, изменение отношения к предмету, в котором ты каешься. Если раньше ты считал его, допустим, ну, приемлемым или, по крайней мере, таким, ну так, грешок, ну что же я сделаю, кто без греха, если так раньше ты считал, а тут ты вдруг понимаешь, что это стенка между тобой и Богом, и если ты сейчас это не бросишь, то есть опасность оказаться в гиене огненной, то вот тогда истинное покаяние начинается. Ну, формулировка простая. «Прости меня, Господи, я согрешил». В прошедшем времени, да? Иногда приходится поправлять. Ну, в принципе, конечно, понятно, что люди говорят просто, что вот ну, в настоящем времени я унываю, там я то, я это сам. Но по строгом смысле на исповедь приходят уже готовые «прости меня, Господи, я согрешил тем, что я унывал». Если я сейчас унываю, то тогда, в принципе, мне не может быть прочитана молитва «прощает себе грехи». Я в грехе нахожусь. То есть у меня не может быть покаяния, потому что я не приношу покаяния, я раскаиваюсь. Ну вот, и, конечно, отличие у нас есть, ну, самое такое яркое, это когда Иуда Искариот, один из двенадцати, да, он раскаялся, что он предал неповинного, пришел к архиереям с этим старцем, принес эти 30 серебряников свои и сказал: «Вот, ваши серебряники, я предал вам неповинного». И, ну, и они ему сказали: «Ты узреши, твои проблемы». И он бросил им, швырнул эти серебряники, пошел, удавился. Раскаялся. То есть констатировал свой грех. Я согрешил. Так. Но покаяния не было. Покаяние-то это когда: «Господи, прости меня грешного, я согрешил, избавь меня, пожалуйста, от этой мерзости, а я со своей стороны буду выкладываться, чтобы больше на следующую исповедь это не принести. Я очень постараюсь». Вот, потому что если я на следующий раз скажу: «Да у меня одно и то же, я не, ну, что я сделаю?» Ну, такая вот у нас такая природа. Ну, то есть это еще дополнительная еще Богу претензии, что это он там природу нам какую-то не ту дал. Вот, и в этом случае, конечно, это никакое не покаяние. Вот, а что касается другого апостола Петра, который тоже согрешил, и тоже не меньшим грехом, который 3 раза отрекся от Христа, это самый страшный грех вообще-то, отречение от Христа. Да? Тогда еще просто не было сошествия Духа Святого на апостолов, а он еще возгордился на себя, рассчитывал, что если даже все отрекутся, я точно не отрекусь, я готов за тебя, вот куда хочешь, прям вот все. Вот, и Господь его, как бы сказать, таким образом посрамил, да, вот, что когда ты на себя рассчитываешь, конечно, это очень наивно. Вот, так вот, истинное покаяние было у него, апостола Петра, который понял, когда запел петух, о том, в чем его Господь предупреждал, причем он даже ему говорил, что я специально молился о тебе, Петре, чтобы не погибла, да, твоя душа, чтобы тебе, то есть, зная, что наперед, что, чем может кончиться такое бахвальство и рассчитывание на свои силы и свою там, это, веру, да, а как будто у него не было веры. Была, но просто это было невозможно, да, противостоять. Ну, уже. И вот, и Господь это попустил ему. Но, тем не менее, он проследился, по-настоящему принес покаяние, и вот оно в результате получил море щедрот как раз. И да, и он, да, и Господь его восстановил в апостольском его достоинстве. когда спрашивал три раза, да, отрекся, вот Господь его три раза спрашивал, любишь ли меня, Симони Ионин. Ну, вот такая, в принципе, разница. Вот, поэтому о покаянии мы, конечно, тоже уже сколько говорим, да, но главное, просто здесь нужно одно слово, и это важное слово, слово «решимость». Никакой там сила воли, там вот это я сейчас как возьмусь, ну да, вот я, не надо я. Господи, прости меня, избавь, пожалуйста, и я со своей стороны буду очень стараться. Я не могу тебе обещать, но я буду выкладываться, да? Ну это, конечно, касается грехов языка, грехов там таких, которые как бы повседневное осуждение, стандарт. Хочу стандартного, да? Ну не суди, не будешь судим, ну что судить-то? Ну, да, мы обязаны судить о предметах, о вещах, ну, добро от зла отличать и так далее. Но это же не значит, что мы должны судить людей. Вот давайте проводить эти границы, искать, как это отличать. Ну, и тогда у нас будет с вами все-таки, да, повеселее. Вот, так что спасибо вас, Господи, Дмитрий. Будем пробовать искать истинного покаяния. Правильно. Вот. Ну, давайте дальше. Так, здесь мы ответили. Вот. Раб Божий Виктор. Помогает ли история и литература в углублении веры? Каких классиков вы посоветуете? Да, хороший вопрос. Помогает ли? Все зависит, конечно, от того, давно ли ты выцерковляешься, ну и так далее. Да, потому что вначале, если человек в возрастном возрасте выцерковляется, конечно, ему сложно читать только духовную литературу, сложно. И тогда он находит через литературу, через кино, через музыку, через историю, находит, почему бы еще лучше верить. Человек, который ищет веры, он его все в вере укрепляет, честно говоря. Потому что вот Господь, как через пророка Давида, говорит нам, что в творении руку твою поучахся. Да? То есть вот ты просто смотришь на небо, есть предмет для углубления в вере. Смотришь на там, птиц, есть предмет для укрепления веры. И все, куда бы ты ни посмотрел, все Господь премудростью сотворил еси. Ну вот, и поэтому это, конечно, нас учит. Что касается пищи для души, которая для нас, ну и мы для друга пищу для души, мы ее стараемся каким-то образом готовить. Это касается, конечно, творчества, которое люди делают, пишут. Музыку, литературу пишут, да, ну, как-то стараются, диссертации там пишут. В общем, стараются как-то науку, открытия какие-то делать, естественно, в научных дисциплинах. Ну, в общем, стараются как-то делать что-то для души. Душа требует, знаете, душа просит. Вот человек вот не может не рисовать, вот, или там не сочинять музыку, или там как-то не писать там, не знаю, романов. Вот он поэтому делает. И поэтому он тоже может поэтому либо прославить Бога, либо пытаться получить свою славу. Это принципиальная разница. Да? Вот. Ради чего? Да? Где целеполагание? Если человек просто не может не потому, что ему нужны аплодисменты, поэтому он готов сколько хочешь, ну или деньги еще хуже. Ну, в принципе, не хуже, одно и то же, обычно даже еще и комплект из этого. Вот, и то, и то. Но тогда, конечно, если ради этого, то, конечно, лучше не заниматься этим. Что касается посоветовать классиков, очень зыбкий вопрос, потому что я как-то специально изучал, сам вот взялся специально, смотрите, а вот у нас, да, вот то, что у нас было, всегда считается классикой литературы, например, да? Ну, раз уж такой разговор. Да, ну давайте посмотрим внимательно классиков литературы. Вот Пушкин, например, Александр Сергеевич, наше все. Мы читаем, зачитываемся, да, им, ну там, и, ну, практически в разряд святых его ставят. Ну так вот, в светской школе, на институте, пушкиноведы, везде ставят его вот в разряд святых. То есть это свято. Вот Пушкин наше все. Ну, кто сказал, что Пушкин наше все? Пушкин наше все сказал такой поэт Аполлон Майков в 19 веке. Его все. Но если мы принимаем всего Пушкина, раз он святое, то тогда мы должны принимать и поп толоконный лоб, и богохульнейшие, и там всякие его всякие штучки. Да, говорят, ну, да, ну ничего, но он же тогда молодой был. Да он умер молодой, 37 лет, в принципе, возраст так себе, да? Вот. А эти вопросы как бы не ставятся. Он же как бы святой, хотя он был хулиганом, участвовал в массе дуэлей, да? Тут я недавно подчеркнул, что, оказывается, он на этих дуэлях был хороший стрелок, и сколько народу убил, да? Ну, то есть это нет, это мы не это, это не проходит в школе, понятно, это как-то, зачем это анализировать? Вы что, про Пушкина нельзя плохой говорить, он же святой. Не святой. Вот поэтому, знаете, вот так вот целиком взять, вот, вот я, да, возьми священник православный и скажи, да, на, вот, на всю аудиторию нашего радио Радонеж, вот читайте Пушкина и спасетесь. Ага, мне приходится, вот простите, да, но мне приходится костьми ложиться, чтобы дети, по крайней мере, поняли, что священники это нормальные люди, а не поп-толоконный лоб, который написал Пушкин «Наше все». И даже я на нашем, вот у нас есть координационный совет Красногорского благочиния и управление образования Красногорского округа, я туда вхожу, вот мы совещаемся, да, и вот на одном из таких встреч, ну, таком на уровне, уже был у нас такой, на уровне министерства там образование Московской области, приезжали люди, вот, ну, в общем, был у меня там доклад, и я как раз поднял этот вопрос, а нельзя ли вот сделать так, чтобы в третьем классе не было обязательно изучения этого шедевра, потому что у нас в четвертом классе основа православной культуры, и людей как бы готовят к тому, что в четвертом классе, может быть, к ним придет священник в класс, и они будут показывать у него пальцем, говорят, о, мы проходили, Пушкин, не трогайте Пушкина, он сказал, что наше все. Вот, поэтому здесь, конечно, вот в укреплении в вере, ну, какой вере может укрепить, например, в крови горит огонь желаний. Ну, и вот это вся вот эта вот такая скабрезненькая, очень здорово составлена, я не спорю, да, с точки зрения литературы, могу как профессионал сказать, да, нет вопросов, это прям вот действительно гениально. Но вот, да, но вот, да? Поэтому, ну, во всяком случае, вот свою молодежь, которая у меня в молодежном клубе, я стараюсь научить тому, чтобы они критически относились к таким предметам. Чтобы вера православная была настоящей, да? А вот то, что я читаю светское, слушаю я или что-то, я должен анализировать, что мне хотят дать. И чтобы я отличал что от как. Потому что бывает как очень здорово, как правило, талантливейшее, профессиональнейшее, красивейшие спецэффекты, всякие, там, вот Мосфильм, там, Голливуд работают специально над тем, чтобы красивое создать кино, да? И поэтому кастинг, актеры, декорации, деньги туда вкладываются, все прочее. Такое все прям вот настоящее, чтобы ты поверил, что настоящее. Вот это как? Над этим очень много работы. Но если ты ищешь вот этого как, то ты можешь пропустить, тебя могут облапошить, извините, под это как дать такое что, что тебе придется потом плакать. Потому что ты применишь это на практике, потому что так в кино сказали, что так можно. Вот, мы анализировали это, вот эту классику, в том числе и советскую, и зарубежную, анализировали и пришли к выводу, что да, эта классика кинематографов, в частности, дает в основную такую идею, что брак – это не свято. Кстати, к вопросу о дне семьи, любви и верности. То есть никто не будет... Как-то мы слышали такое, знаете, ну, было у нас общение с одним человеком, профессионалом театрально-киношным, Вот. А, и он сказал, что да, ну, то есть рассказал нам немножко изнутри, да, что, оказывается, главная задача – это найти конфликт. Потому что если нет конфликта, никто никогда ничего не купит. Никто не будет это смотреть, никто не пойдет на это кино, если будет просто сюжет, что живут себе муж, жена, дети, они как-то потихонечку, кто-то приходит, да, как-то воспитываются, где-то какие-то, может быть, ошибки совершают, но как-то совместными усилиями молятся, там исправляют. Да, что тут интересного, да? А вот если любовный треугольник, а если там кого-нибудь убили, а тут еще что-нибудь, и все побольше вот этой пошлятины, и тогда, вот тогда-то как раз это становится интересно. А интересно, между прочим, если вдумываться слова, а слово «интерес», да? А что это такое? Не иностранное слово, вот «интересно». Да? Вот что оно значит? Да? Вызывает интерес, да? Что же значит слово это «интерес»? Вот давайте вдумаемся, да? Откроем словарь и обнаружим, что оказывается «интерес» — это моя прибыль. Прибыль. То есть, ну вот, мой интерес в этом деле там 5%, да? Или там, а какой мне от этого интерес? Что я с этого буду иметь? Вот, в принципе, что такое интерес, да? Ну, то есть, это некое лихоимство какое-то, некая корысть некая, да? Вот, поэтому, когда интересно, нужно задуматься, а полезно ли оно или вредно, раз оно интересно. Ведь интересны всякие вещи интересные, да? Даже говорят так, интересные вещи, да? Вот поэтому эти интересные вещи могут оказаться, завести меня в такие тупики, что никаких уже тогда классиков не посоветуешь, уж извините, да? Вот. Так что, вот вы, Андрей, задали такой вопрос, а он, между прочим, очень такой объемный. Он заслуживает огромного длинного разговора. Потому что, конечно... Я готов, чтобы мне предъявляли аргументы, что отец Сергий немножко там слишком ортодоксален, так нельзя, да, как же вот, на чем же мы будем воспитывать, как же Толстой? А как Толстой, извините, если у него вместо креста осиновый кол вбит в этой Ясной Поляне? Ну, анафема человеку. Если человек написал такую мерзость, исповедь там и все такое, ну, не буду, шла на рекламиру, чтобы никому не вздумал читать еще это все. Вот. Толстовщина это. Ну, не зря же другой такой вот персонаж, который сам себя, конечно, анафемаствовал, Ленин, не зря же он говорил, что назвал его зеркалом русской революции. Конечно, зеркало. Это человек, который сдвинул сознание миллионов людей, можно сказать, да, и продолжает сдвигать еще одно наше все. Вот поэтому мне бы хотелось, чтобы мы отличали что от как. Вот это вот... Если мы этому научимся, значит, уже не зря мы с вами тут встречаемся. Ну, давайте дальше. Раб Божий Алексей. Где взять духовного отца? Это Бог его посылает. Как правильно выбрать духовного отца и что делать дальше? Ну что же, Алексей, это вопрос очень сложный. У нас даже многие ссылаются на святителя Игнатия Брянчанинова, что сейчас, 19 век, да, уже нет никаких духовных отцов, и что нужно уже никому не доверять, священникам тоже, а только нужно искать уже у святых там что-то читать и самому как-то пробовать. Ну, да, это очень, конечно, да, но это так понимают, то, что он написал. Он, конечно, не так не написал, да, и, ну, потому что тогда и сам он должен был бы признать, что он тоже духовный не очень, а он, извините, святой, да. Вот, и поэтому тут люди как бы, ну, пытаются придумать, как бы так жить, чтобы не искать, ну, духовника, потому что духовников как бы все равно нет, а поэтому я могу жить более-менее как хочу, а только мне приходить и каяться в том, что у меня есть. А чтобы духовник, это когда я у него спрашиваю о каких-то ключевых моментах, он мне говорит, как делать, и я делаю строго так. Я не могу сделать по-другому. Потому что если я приду потом к нему и скажу, вот, вы сказали вот так, но я сделал вот так вот. Ну, так вот получилось. То тогда с этого момента, в принципе, у меня таких случаев полно, с этого момента я уже не отвечаю за тебя. То есть я не беру за тебя ответственность, потому что ты делаешь по-своему. Один раз достаточно. Вот, потому что ну, это предполагает точное выполнение. Но, естественно, это касается духовных вещей. Ну, ну не только духовных, если уж так-то уж. Всякое бывает, да, вот, и жизненных, да, потому что ну, Господь бывает, что через священников открывает, какие бы ни были, да, бывает, открывает свою волю, и человеку трудно самому разобраться. Ну, я не всегда был священником, в этом я точно знаю, о чем говорю. Я проверял, да, я, конечно, мне было очень страшновато делать по-своему, поэтому я лучше, нет, вот, я спрошу, мне сказали, я сделал, все довольны. Вот, и потом никогда не пожалеешь. Как если вот, например, жена, если она будет послушаться мужа и сделает по его, то она потом тоже не пожалеет, как показывает практика, да? Ну, если это, конечно, не касается, типа там в храм не ходи там или еще чего-нибудь, это, конечно, не касается этих вещей. А вот что касается каких-то технических, поедем, не поедем, дорого-дешево, купить, не купить, послушалась и потом все довольны, как показывает практика. Вот. Ну, а как найти, где взять? Да, вы так еще так вопрос сформулировали. Ну, где взять? Надо искушать духовника, так учат нас святые. Нужно посмотреть, как он живет, послушать его проповеди, потом посмотреть, сопоставить. Вот он проповеди одно, а он живет так, как он говорит, или говорит, что так надо жить. Ну и все. Ну, то есть, как бы сказать, основана ли это его проповедь на Евангелии, или это какая-то преимущественно, ну, такая просто красиво говорит, ссылаясь, например, на тех же классиков или, не знаю, еще на что-нибудь, да, ну, то есть, потому что вот, ну, эрудит, бывает, да, вот, нет, а надо искать дух, дух должен быть точно во Христе, ну, и потом, начнешь раньше говорить, понятно, ну, то есть, это непростая вещь, но, ну, конечно, лучше всего и главное, это, конечно, молиться, чтобы, Господи, если у тебя есть вот для меня, ты мне пошли. И тогда уже Господь как-то вмешается и, глядишь, и действительно даст. Помоги, Господи, чтобы у всех у нас было у кого спросить духовного совета. А, да, пожалуйста, еще звоночек. Алло.
Александр.
Да, Александр, здравствуйте.
С праздником, батюшка.
Праздником, спасибо вас, Господь.
Я хотел вас тоже, хотел спросить, вас супругу молить.
Да.
Хотел вас спросить, вот у меня праздник святых Петра и Февронии, он меня смущает.
Так.
Потому что сейчас пост идет,
угу.
А в этот день, я слышу в новостях, многие хотят соединить свои судьбы.
Угу.
И выходит пост, а свадьбы играют в этот день специально.
Угу.
И какой-то получается, это не то получается.
Ну, согласен, да. Если играют свадьбы, то, конечно, не то. Я с вами согласен, Александр. Здесь очень все на самом деле просто. Мы же, у нас в церкви есть конкретика, когда не совершается венчание. Венчание никогда не совершается в пост. Вот в многодневные посты, все четыре, не совершается никогда венчание ни под каким соусом. А, значит, не совершается накануне праздников, да, 20-х, храмового праздника престольного, и никогда не совершается накануне среды, то есть во вторник, накануне пятницы, то есть четверг, и накануне воскресенья, то есть в субботу. Вот, в принципе, вот. И поэтому, когда люди играют свадьбы в это время, во время поста, они, конечно, рискуют, но не, это не значит, что это прям точно будет вот это, потому что, ну, например, допустим, в ЗАГСе освободилось место, вот очередь подошла, ну, расписались православные, ну, брачная ночь все равно же будет после венчания, но вот пост кончился, потом зато у нас уже есть регистрация брака официальная, в государственное, мы венчаем, потом дальше брачная ночь. В принципе, ничего особенного нету. С учетом того, что для нас, православных, конечно, брак начинается с венчания. Ну, он, конечно, светский брак, я не спорю, он тоже имеет значение, важный, он законный, да, но если мы вот так вот церковленные православные, то мы, конечно, это рассматриваем немножко по другим ракурсам. У нас есть снисхождение, конечно, к тем, кто... Ну, вот так вот там в миру. У нас нет снисхождения. Ну, конечно, оно есть с точки зрения вот прям сожаления, плача, да, в этих людях, которые живут без росписи. Это уголовщина, извините, да. Это просто вот, ну, то есть откровенное нарушение заповедей Божьих. И то есть, ну, просто мы не это... Ну, просто это вот даже вот как-то сложно рассматривать, да, потому что вот апостол Павел, он пришел к эфесянам там, и он им устроил, да, когда они считали, что ну главное, что, ну, главное, чтобы человек хороший был, вот ничего, мы с ним все-таки, да, он, у них даже священник у них был такой там, и апостол Павел чуть эту всю Коринфскую церковь не упразднил, там не закрыл, извините, да, своей властью. Вот поэтому тут... Вот это небезопасно. А что касается светского, ну, светское, ну, как есть, если люди неверующие, ну, короче, ну, тогда уже какая-то снисходительность, что все-таки хоть вот в ЗАГС. Хотя вот греки, например, допустим, они не признают. Вот на Афоне, если ты приезжаешь на Афон, сейчас у нас там сложности, да, но когда было все нормально, приезжает человек на Афон, если он в браке, но не венчанный, он причащаться там не может. Единственное исключение был Пантелеймонов монастырь, ну, так как-то вот снисходительно, ну, наш русский Пантелеймонов монастырь. Все остальные нигде, ни скиты, ни болгар, ни сербские, ни хиландар, ни зограф, нигде это не... Вот все. Если не венчанные, причащаться не можешь. Вот. То есть строго. Это было строго. То есть, ну, и после этого, кстати, после Афона, многие потом задумывались на эту тему и думали, это у нас просто послабление, потому что у нас 70 лет вот этого всего, и, ну, нужно было что-то делать с этим, что хоть как-то брак хоть считать. Но это, извините, уже Советский Союз зафинишировал давно, поэтому давайте уже сейчас как-то посерьезнее. Вот, ну, давайте дальше еще, да, у нас звоночек. Алло.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Сергей, Москва, Надежда.
Да, здравствуйте, Надежда.
50-й псалом. Давид там говорит, а можешь мне паче снегу белюся? А где он мог видеть снег? Ведь в Палестине же нет снега. Спасибо.
Ну, нету. Во-первых, мог и быть, кстати. Ну, где-то там в горах. Теоретически, да? Вот. У нас же ведь есть такое, что, допустим, в Сахаре снег же выпал там. Выпал. Факт. Было же? Было. То есть видели. А вот. И поэтому царь Давид, ну, просто может еще по эрудиции, зная, как бывает, да, что, ну, снег всегда считался, ну, эталоном белизны. Вот. Поэтому вполне могло какое-то там... ведь на самом деле у нас же церковь и прославляет. Вот когда у нас там Великое Повечерие, мы поем, кто прославляет. И зной, и жара, там, и снег, и иней там, да, вот все захвалит Господа, да. Вот, поэтому трудно сказать, почему именно... снег, да, ну, вообще, в принципе, ну, в природе действительно снег вот такой белоснежный, да, это представление, я думаю, мы трудно сейчас ориентироваться, какой именно тогда был климат там, тогда. Вот помните, например, апостол Петр, когда распинали Христа, когда его судили, да, он стоял и грелся, потому что была зима, люди мерзли. То есть, вот, допустим, сейчас мы с вами, допустим, ну, в той же Европе, да, еще в 20 веке были морозы, там, не знаю, в Праге, зима обычная, там, минус 15, минус 20, были морозы, как в Москве. А сейчас в той же Праге, например, допустим, ну, пару раз выпадет снег, тут же растает, там, в основном плюс 3, там, плюс 5, ну, и вот так. Ну, то есть такая, как бы сказать... Ну, то есть меняется это все. И трудно сказать, как было именно тогда там. Вполне возможно, что снег там выпадал. Ну, чтобы люди имели представление о том, как это выглядит. Вот. Так что, Надежда, спасибо вас, Господи. Вот. Ну, давайте еще. Раба Божия Татьяна. Подскажите, стоит ли делиться своим внутренними переживаниями о молитве Боге, если тебя спрашивают? Когда спрашивают именно о твоем личном опыте. Порой такое чувство, что расскажешь, и что-то нарушится. Или это надо делать, если спрашивают не из праздного любопытства. Сказать что-то не то, ведь можно. Ну да, это вот сразу такое, сразу несколько вопросов. Вы знаете, Татьяна, да, Конечно, целеполагание, когда тебя спрашивают с целью, ну-ка, расскажи, интересно, любопытно, вот это интересно, то, конечно, нужно аккуратно, да, вот, ну, потому что все-таки у нас про бисер там есть кое-что в Евангелии. А вот если тебя спрашивают, самый простой способ, особенно, знаете, для вот, женщин, самый простой способ, когда тебя спрашивают о чем-то духовном, личном твоем, то лучше всего сказать, я не знаю, как. А это работает. Лучше спроси у священника, у профессионалов. Знаете, как я такой сделал образ. Вот есть у нас автобус. В нем, допустим, 50 мест. И они с номерами. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 28. И каждый пассажир едет на своем месте. И он спрашивает у соседа. А расскажи, пожалуйста, вот как вот в автобусе вот комфортнее ехать, как вот, вот, да, вот здесь. Ты знаешь, я на 34-м месте, а ты на 33-м, да? Поэтому я не знаю, как ездить на 33-м. Спроси у водителя. Лично, как тебе ехать? Он тебе скажет все про это. Потому что я знаю только, как на 34-м, на моем личном. Да? Я не могу тебе с тобой поделиться этим. Потому что это тебе не, все равно не будет ни в коня корм. Ты будешь делать, как будто ты едешь на 34-м. Четвертом, а сам-то ты же на 33-м, у тебя-то другие, то есть другое все. Другой темперамент, другое, ну, все у тебя другое, таланты там и все прочее, и жизненные обстоятельства. Вот поэтому лучше всего, конечно, духовное. Я, вот знаете, даже не то, что иди спроси у батюшки, так тоже скажут, вот что на меня это. Ты знаешь, я бы тебе ответил, но я обычно сама спрашиваю у священника. Как бы мне разобраться? Вот, поэтому лучше уж я тебе бы посоветовал тоже свое найти, где бы спрашивать о духовном. Потому что, ну я пассажир, я не водитель, я не знаю, как точно водят автобусы. Я вот купил билет и еду. Я знаю, что у меня пункт Б там есть, в который я должен приехать. А как туда приезжают? Нет уж. Спрашивать у водителя, если вам интересно, как туда едут, да? И каковы правила этого самого автобуса лично для вас. Ну, вот так я бы вам сформулировал. Спасибо, Господи. Ну, давайте еще вопросик, да? Алло, да, вы в эфире? Здравствуйте. Алло. Что-то не слышу, да. Ну, всякое бывает, да, сами с вами понимаем. Давайте, если будет, тогда мы, как говорится, вот они. Давайте, раб Божий Виктор, в какой мере прихожан следует участвовать в жизни общанам? В жизни общины, прошу прощения. В какой мере прихожанам следует участвовать в жизни общины? В какой мере? Ну, мера какая? Материальная? Ну, есть у нас, конечно, там десятина. Если можешь жертвовать, жертвуешь 10%. Дохода, да, можно, да. Вот. А вообще следует по совести, по сердцу. Вот. Никто не... Дело в том, что это нужно не храму нужны прихожане, а прихожанам нужен храм. Вот. И поэтому это твое дело, как участвовать в жизни общины. А навязываться не будешь, но если у тебя есть какие-то, ну, возможности что-то сделать, ну, там, помочь, то, конечно, можешь обратиться к настоятелю и спросить. Вот, батюшка, у меня есть возможность, я вот работаю там-то, там-то, вот, имею какие-то навыки. Если вот я вам могу пригодиться, вы мне, можете меня рассчитывать, допустим, да? Ну, да. И тогда уже этот самый, тогда... Ну, а там уж дальше он решает уже, нужно это или не нужно. Так что помоги, Господи. Еще вот звоночек, да? Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тамара, Москва.
Тамара, спасибо, скажите, Господи.
Пожалуйста, вот большой ли это грех, если крестная живет в гражданском браке, ну, вот стала она крестной?
Да, я понял вопрос. Вы знаете, этот вопрос вообще, в принципе, у нас дискутируется, честно, вот дискутируется на уровне вот епархии нашей, там, ну, вот, есть как бы такие установления, как поступать в этих случаях, ну, соглашаться, не соглашаться, чтобы они были крестными, там, или, и вообще, вот, как родители вот так вот живут и хотят крестить детей. Этот вопрос, в принципе, вот как раз они... ну, вроде как мы из экономии, из человеколюбия, там, вроде как, ну, он же ребенок, там, не виноват и все прочее. Но, с другой стороны, получается, ну, то есть, трудно выйти из этого, пике, потому что получается, что как бы тогда косвенно мы, ну, ничего, мы тоже, вот, ну, признаем все-таки, что люди могут в церковной общине как-то участвовать, несмотря на то, что живут в смертном грехе. Ну, как бы, и поэтому вопрос действительно сложный, потому что сейчас такое время, благодаря вот этим самым классике, да, что у нас почему-то вдруг возник вообще этот вопрос. Как это может быть человек быть не в браке и в то же время быть в церкви? Ну, то есть, я имею в виду жить в смертном грехе и одновременно что-то хотеть от церкви. Ну, это же не стыкуется, да? То есть, если тебе Бог не нужен, если ты заповеди его презираешь, если ты против него воюешь, то логично, почему, как, на каком основании ты можешь претендовать на что-то. Ты же ведь официально, можно сказать, сообщаешь, что вот, простите, да, все меня, не приставайте ко мне своими религиозными предрассудками, как хочу, так и живу, это мое дело, моя жизнь, никто не имеет права и все прочее. Вот, любое кино ткни, книжку и так далее, везде все так живут, поэтому что вы меня вообще тут будете? Поэтому, какие мне крестины? Мне и не надо это ничего, потому что у Бога есть заповеди, которые я хоть и знаю. Вот я прихожу на беседу перед крестинами, допустим, человек приходит в таком виде и говорит, я хочу быть крестной. Да. Но мы живем не расписаны. А? И что делать? А я, знаете, иногда, кстати, были в моей практике такие случаи. Ну хорошо, говорю, вы не расписаны. Какая причина, что вы не расписаны? Ну вот там то все. Я говорю, давайте вот не будем. Вот что, вот давайте, хотите, я вам дам 400 рублей. У меня хоть не очень много денег, но я готов вам пожертвовать. Зачем? Как зачем? На госпошлину. Подаете заявление в ЗАГС, все ждете, бац, и расписаны. Вы же говорите, вы любите друг друга. Главное же любовь, не главное же там паспорт. Да вы сначала поставите, поймете, есть ли разница-то. Зачем же вы говорите, что нет разницы, если вы не знаете, как это? Ну, поэтому не надо, да? Вы знаете, ладно, чтобы так и быть, приведу еще один такой. Был мне прям реальный эпизод. Приходит ко мне дама. Ну уж простите, Тамара, да, ну я надеюсь, что я так уж вам ответил, как смог. Вот, значит, приходит ко мне дама, не ко мне, вернее, я по своим делам храма был, просто в храме днем. То есть я и не должен теоретически там быть, но это просто есть промысл Божий, Господь устроил такую нам встречу. Приходит дама, и увидев меня, у меня как бы так вот, с таким, знаете, с претензией, с таким, я бы сказал, серьезно так, вот, вы-то мне и нужны. Можно я сейчас вам вот скажу, почему церковь, священники требуют от людей, чтобы они расписывались там, венчались и так далее? Я говорю, никто не требует. Что это вы взяли? Ну как не требуют? А ведь вот говорят же, что это грех там. Ну вы-то, если для вас не грех, делать что хотите. Просто вы не в церкви, но поэтому для вас нормально. Но когда вы будете в церкви, то это грех. А если вы не в церкви, так и делать что хотите. Что от вас кто чего требует? Вас что, заставляют в храм ходить? Или жертвовать что-нибудь на храм? Да вы что? Никто сроду не заставлял. Это вам надо, если надо. А если не надо, так не надо. Можете и не. А, ну вот, я уже 8 лет, мы живем вот вместе. И у нас даже ребенок вот сколько-то. И мы вот счастливы. Я говорю, ну, позвольте вам задать тогда вопрос встречный. С кем вы живете вместе? Ну, как он называется, вот этот человек, с которым вы живете? И это человек, ну как, молодой человек, любимый мужчина, какие-то там еще придумали. Я говорю, знаете что, дорогая, давайте мы с вами вот так поступим. Вот эту вот всю чушь про вас, женское счастье, которую вы мне сейчас рассказываете, приберегите, пожалуйста, для более наивной аудитории. Вы что мне объясняете, да? Вы не можете даже назвать, в каком вы качестве находитесь. У вас нет статуса. Вы даже не понимаете, что у вас нет статуса. И ваши слезы, которые вы каждую ночь льете в эту подушку от своей неустроенности и несчастья, может, видит Господь и я вижу, отец Сергий. Так что не надо мне вот это вот все вешать, извините. После этого начался конструктивный разговор. Вот, потому что надо вещи называть своими именами и выводить на чистую воду. Тогда не останется вариантов. Если человек тогда после этого, когда все на чистой воде, скажет, ну и ладно, тогда я согласен, вот пусть заповеди какие хотят, пусть будут, а я буду вот так делать из принципа, тогда он, это уже откровенно вызов Богу. Что это, вот ты, Господи, установил, я буду делать против тебя. Вот посмотрим, кто победит. Ну, понятное дело, побеждают. Ну, понятно, кто побеждает, да? Вот. Так что вот, вот такой вот в контексте нашего дня семьи, любви и верности вам будет мой ответ. Еще, да, звонок? Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня Роман зовут.
Да,
я бы хотел задать один вопрос.
Давайте.
Такой вот меня мучает.
Давайте.
А вот скажите, в чем разница, где, точнее, граница между осуждением и рассуждением?
Uh-huh.
Ну, допустим, и сам Господь осуждал там города, там горе, он говорил, да?
Да.
И апостол Павел в своих писаниях там обличал людей в каких-то своих грехах. Но когда мы начинаем говорить о каком-то человеке, о его грехе, говорят, что мы его осуждаем.
Да.
А вот как вот остановиться вот между рассуждением над грехом и осуждением человека в грехе?
Ну, давайте отвечаю. Спасибо, Господи, Роман. Да, это в ценнейший вопрос, да, потому что он многих мучает. Мы даже сегодня косвенно немножко про него говорили, потому что, вот видите, я же... вот смотрите, вот только что про даму, которую я рассказывал. Я же ей это рассказывал по любви к ней, а не из-за того, что мне хотелось ее куда-то обличить и сказать, какая она. В надежде, что через это обличение она придет к Господу. И, ну, и пришла ведь. Ну, я не знаю, вот про нее лично не могу сказать точно, да, но таких случаев в моей личной практике были, да, потому что тогда у тебя открываются глаза. Вот, осуждать можно действительно грех, а грешника нужно любить, да. Это вот разграничение самое лучшее. Ну, знаете, если вот так на бытовом уровне разобраться, вот то, как я говорю про человека лично, да, хотел ли я бы, чтобы про меня говорили так? За глаза или в глаза, или неважно. Вот если бы мне так сказали, я бы загрустил или нет? Мне бы было бы обидно или нет? Если да, значит ясно, что это что? Осуждение. Я вешу ярлык, какой он именно человек. А говорить о грехах, вот мы с вами сегодня сколько говорим о грехах, в том числе вот о блуде сейчас говорили, мы же его ненавидим, грех сам по себе. Ведь это ненавистная для нас вещь, не нейтральная, да? Мы ненавидим грех, и ко тьме ложимся, да, вот уж извините, сегодня опять это выражение использую, чтобы противостоять греху. Максимальное добро – это противостояние греху, чтобы зло в мире не торжествовало, чтобы по возможности, где можно, хотя бы кто-то бы соображал, что можно быть со Христом, а не против Него. Вот. И что как раз заповеди Божьи даны несложные. И что просто, когда враг их пытается девальвировать все время, что они не особо ничего не значат, то это не значит, что мы тоже будем молчать и говорить ничего, да, ну, подумаешь, там, ну, грехи нет. Грехи, мы так и как мы клеймили мы их, так и клеймим, да, потому что это позорище грешить. А, кстати, лично человеку тоже, будь здоров, доставалось. Вот, допустим, смело я могу сказать, да, что вот привести вам цитату преподобного Иосифа Волоцкого, который о вот этих вот ересь жидовствующих и так далее, вот тогда, которая была в 16 веке, ну, вот цитата, вот извините, да, но вот есть вот цитата из книги «Просветитель». «И этот дикий кабан дьявола поп Денис, священник, поп Денис, испустил наконец-то свой еретический дух». Конец цитаты. Ну, где тут, да? Где тут как бы такое снисхождение, человеколюбие? А он святой, между прочим, да? И Господь, когда праведным гневом говорил порождение ехиднины, это страшнейшее оскорбление. Это, ну, люди, это страшные змеи, как бы, которые, да, вот порождение. Не только Господь, но это же выражение использовал и святой предтеча Иоанн. Когда он это говорил, он что, грешил? Нет, конечно, нет. Но просто, может быть, через это люди могут быть, может быть, начнут соображать, да? Соображать, что лицемерие, о котором обличал Господь их, это страшнейшее дело, и что нужно созидать личность и быть цельной личностью. Вот. Так что будем искать разные способы, чтобы совесть нас не обличала, что я говорю о нем, как я не хотел бы, чтобы... Ну, по плодам узнаете, совесть подскажет, да? Что я бы не хотел слышать о себе такое, что я говорю о них. Особенно это касается, конечно, личных грехов, да, потому что, ну, условно, человек с травмой руки осуждает человека, у которого с травмой ноги. Ну, несерьезно это, да? Если бы, ну, кто меня поставил судить, если мне самого, если Господь объективно посмотрит на меня, ну, лично на меня, то, конечно, уже может быть констатировать, что я уже давно уже должен быть в аду, правильно? Ну, и любой человек, любые 5 минут своей жизни, если честно вот так вот Господь посмотрит на меня, на любого из нас, потому что апостол Павел говорит, все согрешили, да? Ну, вот кроме Господа, вот у всех людей так или иначе есть грехи. И вот поэтому будем искать вот этого разграничения. Меньше судишь, вот рассуждать о добре и зле, а грех не грех, да, а применительно лично к человеку, ты еще раз еще подумаешь. Помоги Господи. Ну, дорогие братья и сестры, время уже у нас, хоть у нас и вне времени, но все-таки давайте молиться уже. О здравии, спасении и посещении оставления грехов рабов Божиих, святейшего патриарха Кирилла, президента Владимира, болящего патрия Александра, болящего патрия Александра, патрия Валерия, патрия Василия, игумени Филареты с сестрами, патрия Николая, Ирия Сергия и матушки Елены, рабов Божиих Евгения, Кирилла, Александра, тяжко болящего отрока Авенира, путешествующей Ирины Сачады, путешествующего Андрея, тяжко болящего Алексея, Натальи Сачады, Ирии Иоанна, Антонины, Елены, Сергия, болящего Александра, младенца Дамиана, младенца Александра, Владимира, Мариамны, Ксении, Игоря, Ольги, болящие Валентины, болящего Льва, Алексея, Татьяны, Игоря, Веры, Евгения, Людмилы, болящие Светланы, болящего Валерия, болящего Дмитрия, Дмитрия Александра, Надежды, Тамары, Романа, Ирии, Сергия, монахини Марии, Лии, Сергия, непраздной Дарьи, Ольги, Давида, Нины, Иулии, Ирины, Сачады, болящие Капитолины, Валерия, Сергия, болящие Елены, Артемия, Андрея, Татьяны, Ирины, Александра, младенца Ксении, путешествующие Ники, Бориса, Натальи, Марии, отрока Николая, болящей Алексея, болящей Марины, болящей Дарьи, заключенного Виталия, раба Божия Виктора и раба Божия Андрея, Алексея, Татьяны, Игоря, Ольги, Нины, Анны, Иоанна, путешествующих Алексея, Елены, младенца Марии, младенца Татьяны, болящей, и болящей Галины, в тяжких обстоятельствах Ирины, и рабов Божиих, протерея Федора, Владимира, Елены Сачады, Германа, Михаила, Елены Сачады, Екатерины Сачады, болящей Ольги, Марина, Наталья, Нина, болящих Валентины, Татьяны, Натальи, рабов Божиих, Ольги, Александра, Дмитрия, Ирины, Марии, Павла, Андрея, Анны Сачады, Людмила, Николая, Екатерина, Вадима, Натальи Сачады, болящих отрока Игоря, болящей Дарьи, болящей Ольги, отрока Ильи, Сергия, болящего Бориса, болящие Мариамны, Таисии, Евгения, Нины, Нины, Юрия, Марии, путешествующих Александра, Анастасии, Траковицы, Стефаниды, младенца Марка и всех, где ныне нами упоминаемых, и всех православных христиан. Да. И упокой Господи душу усопших рабов Божьих, святейшего патриарха Алексея, новопредставленного Андрея и всех, где ныне нами упоминаемых, и прости им, Господи, всяких согрешений их вольные и невольные. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры. Желаю вам милости Божией и любви.
Вы слушали авторскую программу священника Сергия Генченкова «Вне времени». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года.